уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Олег Шабанов с нами. Директор Центра исследования финансов Сколково Российской экономической школы. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер собака «Говорит МСК». Телеграмм «Говорит МСК бот». Тревожные новости с биржи приходят. Хотя президент Российской Федерации тут на днях сказал, да не надо на курс валют обращать внимание. Что, ну, у нас все стабильно, все равно. Это как-то больше для экспортеров, вот это вот все. Но все равно, то, что вот я сейчас вижу, значит, доллар 80.59, евро 93.90, нефть 37.17, то есть валюта прибавила по, ну, чуть более 1%, а самое главное, важно понимать, а к чему все это приведет, и почему самое главное, вот это опять вот эти качели начались.
Здесь много может быть аргументов, включая завтрашние выборы, в конце концов, да, Байден, если вдруг он придет, наверное, будет менее приятен для российской экономики, чем был Трамп. Все-таки новые санкции, скорее всего, будут предложены. С другой стороны, мне кажется, что здесь чисто фундаментальные причины, не геополитические, а вот то, что делают иностранные инвесторы, то, что, может быть, россияне немного закупаются валютой, и то, что ноябрь у нас исторически довольно неприятный месяц. Все думают, что август неприятный, но можно поспорить. В ноябре из-за снижения спроса на сырьевые товары принципиально мы меньше получаем валюты, как экономика. И из-за этого, в принципе, рубль часто ослаблялся. Я не помню точную статистику, но у него среднее снижение там где-то под 3% за ноябрь, в среднем за много лет, а так он обычно в ноябре падал. Поэтому ничего такого шикарного нет, мне кажется, неожиданного,
шокирующего.
Извините, шокирующего, да. Я бы сказал, что здесь просто психологическая отметка 80 рублей, наверное, звучит неприятно, что такое красивое круглое число, и мы его уже прошли, и сразу возникают разные ощущения.
Но и все равно же важно понять, насколько может отскочить, а может не отскочить, потому что центральный банк так или иначе то вываливает валюту на рынок, то обратно закупает валюту, чтобы как бы стабилизировать курс, насколько мы понимаем.
Вот я бы сказал по-другому. Значит, да. Центральный банк ничего не делает подобного, то есть у него вообще нет никаких интервенций с июня 2015 года. Что действительно происходит, это то, что Минфин, действительно имея свое бюджетное правило
Минфин,
с 2017 года,
да, Минфин,
яростно
конечно.
Пытается на курс влиять, и в основном исторически за этот промежуток с 17 по начало 20 это было скорее ослабление рубля. Они докупали валюту Фонд национального благосостояния, и вот где-то начиная с марта, наверное, скорее ее продают. Причем объемы такие не слишком огромные, но какую-то поддержку рынка это оказывает. Я бы сказал, что большую поддержку сейчас окажут экспортеры, которых, как мы помним, обязали продать существенную часть своей валютной выручки и снизить валютные остатки до уровня там примерно 2018 года. То есть в этом плане некоторая поддержка уже в ближайшее время, видимо, снова появится. Но Минфин большую часть времени сейчас пытается сгладить эти колебания не потому, что ему так сильно хочется, а потому, что он принципиально против сильных колебаний, потому что он не хочет влияния нефтяных цен на экономику и из-за этого вынужден продавать, когда цены слишком сильно снижаются.
Ну вот я смотрю, опять же, да, значит, мне все-таки не показалось. ЦБ с расчетами на 30 октября продал на внутреннем рынке валюту на 10 миллиардов рублей. Это же тоже для курса делается.
Это правда, но это остатки от операции со Сбербанком. В общем, там есть достаточно тонкая такая структура, но я бы все-таки предпочел сказать, что технически Центральный банк не ходит с интервенциями на рынок, он лишь зеркалит то, что может делать Минфин. Потому что Минфин сам на рынке не появляется, он покупает валюту из запасов Центрального банка, из-за этого Центральный банк вынужден либо покупать, либо продавать валюту в зависимости от того, что делает Минфин.
Вопрос, насколько отскочит и отскочит ли?
Ну, у меня взгляд простой. Предсказание валют — это дело дико неблагодарное. Именно из-за этого сказать уверенно, куда пойдет курс, совершенно невозможно. То есть, в принципе, там многие говорили еще в сентябре, что курс к концу года скорее укрепится чуть ли не до 70 рублей за доллар. У нас по нашим моделям было действительно ослабление. Мы честно об этом в июне писали, это все публично. Но тут такая история, что куда пойдет дальше с нынешних рыночных уровней, совершенно невозможно сказать. Некоторое ослабление всегда заложено в рубле, потому что у нас инфляция выше в экономике, чем в США, из-за этого курс принципиально должен ослабляться. Но должен ли он в ближайшие там две недели сильно упасть, мне кажется, сейчас никто не сможет предсказать.
Здесь еще важно понять вообще уровень самостоятельности, о которой нам так говорит наш финансовый блог. Все там, начиная, ну сколько, с 2014 года фактически, да, когда все эти колебания начались, с декабря, если быть точными. Вот, здесь важно понять, вот вы упомянули Байдена, а так или иначе все равно начинаешь спрашивать представителей, там, финансистов, экономистов, представителей правительства, кто у них спрашивает, говорит, так там же в Америке-то, вон, посмотрите что, или там еще что-то. То есть уровень самостоятельности российской экономики все равно не таков, чтобы не обращать внимания на то, что происходит.
Вы знаете, ни у одной экономики мира нет самостоятельности от долларовой финансовой системы. Тут вопрос даже не только в том, что это основная валюта расчетов. Мы понимаем прекрасно, конечно, что она не только в расчетах, но и в резервах центральных банков, в меньшей степени в России, но все равно находится. Тут важно то, что это принципиальное влияние и на SWIFT, это принципиальное влияние на американские банки, то есть на крупнейшую систему. Да. Это очень сильное влияние на финансовые рынки, потому что больше 50% привлечения капитала в акции – это американский рынок. И в этом смысле сказать, что весь мир отделен от американской экономики, совершенно нереалистично. Только Китай, наверное, как теперь уже крупнейшая экономика мира, несколько самостоятельный игрок. Да и то, вот мы слышали, что изгоняют китайские компании с американской биржи, и это вызвало большие, скажем так, трения, потому что вот финансовая система должна, казалось бы, быть достаточно открытой и для китайских компаний. Поэтому действительно некоторая степень несамостоятельности не в смысле подчиненности, не в смысле того, что мы делаем, что Америка нам говорит, а в смысле того, что просто все страны мира связаны, экономические и финансовые системы принципиально работают объединенно, и поэтому мы не можем сказать, что Россия отделена от этих самых систем.
Но вот президент говорит, прям цитата его, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемость, стабильность этого курса, и Центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать. Важно здесь, что предсказуемость, во-первых, для кого? Для финансистов, экономистов, правительства. И цель какова? То есть в конечную точку мы все равно придем, что как бы рубль опять девальвируется, но придем к этому плавно, и шока не будет. Или, то есть, такое впечатление, что именно эту цель преследует Министерство финансов.
Ну, вместе с Центральным банком, я думаю, тоже. Значит, да. Здесь действительно курс более важен, наверное, для компаний, потому что они занимаются в том числе импортом разных товаров инвестиционного плана, да, машины и оборудования. А инфляция потребительских цен важна для нас, для населения, потому что нас, наверное, должно волновать, сколько стоит корзина товаров и услуг, которые мы потребляем, и это в ИПЦ очень плохо отображается, потому что это слишком средний показатель для экономики. Для многих людей, конечно же, там условно бензин плюс напитки и еда, это совершенно ключевая часть их потребления, и поэтому то, что туда входят еще услуги, образование, медицина и так далее, люди этого не видят, они не очень много потребляют вот этих видов важных услуг в экономике, и из-за этого получается, что их личная инфляция часто выше, чем средняя инфляция по экономике. И тем не менее, эта инфляция с курсом связана вот не напрямую. То есть, несмотря на то, что мы вроде бы потребляем довольно много импортных товаров и услуг, они по некоторым категориям действительно доходят до десятков процентов, а по части категорий, наоборот, сильно снизились в последние годы, особенно по еде, все равно кажется, что валютный курс сразу повлияет на эти самые инфляционные движения. В реальности оказывается не так. То есть, вот лет 6, получается, уже, да, примерно с 2014 года там есть медленный сдвиг, и он медленный-то медленный, но он дошел до того, что, например, изменение курса на 10% увеличивает инфляцию всего на 1%. То есть, если курс сейчас ослабеет с уровня, там, ну, скажем, условно, 77 до уровня, так, я плохо считаю, 84, то это приведет всего лишь к дополнительному 1% средней инфляции. В этом плане действительно населению про курс думать гораздо, наверное, менее важно, чем про какие-то свои сберегательные или потребительские принципы и подходы.
Хорошо, но здесь еще, вот вы говорите про импортный товар. Приведу банальный бытовой свой пример. Вот мы строим дачу. Нужна была какая-то медная оплетка для там электричества, что-то такое. Посмотрели, значит, там месяц назад такая цена. Думаю, вот ближе к Новому году купим. Сейчас посмотрели, оно стоит на 20% дороже. Почему на 20% тоже непонятно. Звоним этим людям, продавцам. Говорю, а в чем проблема вообще? Что происходит? А вы понимаете, а мы оплетку за рубежом покупаем. Хотя, казалось бы, меди завались. Но само производство... Гонишь сырье туда, получаешь медную оплетку здесь. Вот, потому что там ее производят. Вот эта история, я же почему говорю про самостоятельность экономики? Ведь в этом тоже же есть определенный ключ к тому, чтобы так сильно не быть шокированными от колебаний на Мосбирже.
С одной стороны, правда, с другой стороны... Вот в чем деталь.
Да.
Дело в том, что современные экономики в принципе не могут существовать друг без друга, без торговли. Когда мы говорим про оплетку, условно говоря, мы точно так же, как экономика, чуть более завязана на сырьевой экспорт, продаем какие-то товары и услуги, которые не могут делать другие экономики.
Да.
И в том числе, кстати, не сырьевого экспорта довольно много.
Угу.
Продаем там на десятки миллиардов долларов, это не только военка, но и машинное оборудование в целом.
Угу.
Значит, и в этом смысле сказать, что вот надо немедленно производить все у себя на территории, довольно тяжело, потому что у нас сейчас люди достаточно сильно заняты. То есть у нас, в принципе, довольно низкая была до кризиса безработица, по историческим меркам минимальная, видимо, за время существования Российской Федерации.
Вопрос, и с другой стороны,
довольно, да, и с другой стороны, довольно высокая занятость. То есть у нас население экономически активное уже в среднем больше, чем по странам Организации экономического сотрудничества и развития, то есть по относительно богатым странам. В этом смысле вы правы, что занятость у нас частично там таксисты, охранники и бухгалтера – это три самых крупных профессии в Российской Федерации.
Бухгалтера, мне казалось, маникюрши.
Вот по количеству, по головам,
еще, да?
Нет, вот эти три профессии самые большие. И в этом плане действительно как бы можно подумать, насколько у нас хороша структура экономики, но это все-таки не изменишь за один день, и в этом плане стоит ли нам инвестировать так сильно в эту оплетку, если ее делают гораздо дешевле где-то еще, это очень тонкий вопрос. Вот с точки зрения защищенности экономики, что очень важно, это сельское хозяйство. Вот если его на территории нет, то часто возникают разные трения в период особенно геополитических проблем. А вот насчет разных других видов товаров, вот здесь есть детали. Потому что, опять же, у нас, например, банковский сектор, если перейти к высокотехнологичным отраслям, очень сильно зависит от программного обеспечения, которое делают много где, в основном в Америке. И вот здесь стоит тонкий вопрос, и вот этого импортозамещения, нужно ли оно нам? На мой-то вкус, да. Но у меня вкус такой достаточно примитивный, я как пользователь, который надеется, что российский банковский сектор будет развиваться и развиваться, надеюсь, что в конце концов мы перейдем только на российские продукты. Но банковский сектор сказал прямо: ребят, все классно, идея замечательная, но как мы это сделаем, если мы так сильно сейчас зависим от этих продуктов?
Минцифры поэтому сказал, через 5 лет
через
теперь
5
уже.
Лет. И планы перенесены, был 21-й, да, теперь он 24-й, 25-й. И в этом плане я надеюсь, что действительно мы во многих секторах, где это супер важно, и где это национальная безопасность, по сути, мы сможем заменить. Но в некоторых секторах, где это оплетка или там, я не знаю, эти вот мешки для мусора, не уверен, что это прям супер необходимо.
Есть другой момент. Александр правильно замечает, сельское хозяйство, это в том числе и медная оплетка. Сюрприз, потому что она необходима для подвода электричества.
Конечно.
К ферме, где там коровы, свиньи и куры-гуси, утки. Вот здесь же важен еще такой момент. Мы говорим о важности импортозамещения по команде. Как только нам французы, значит, отрубили доступ к композиту для МС-21, мы говорим, все, там Ростех пришел, сейчас все сделаем, там какие-то миллиарды уже вложили.
Не сделаем же.
Вот, в том-то и дело, понимаете, сейчас вроде бы этим занимаются. Как только стали делать, значит, там проблема какая-то с двигателями возникла, давайте будем тоже делать. С горем пополам все-таки получил сертификацию этот двигатель самолетный, но при этом на конвейер еще не встал. Как только, опять же, говорят, значит, отрубают доступ к какой-то еще технологии, мы говорим, нет, все, сразу будем делать. То же самое может произойти с этой банальной медной оплеткой, понимаете? То есть это все равно важно.
Я думаю, что как раз с медной оплеткой такого не произойдет. С многими секторами это действительно супер важно, потому что действительно мы видим... Просто какая история? Опять же, была у нас последние там 40 лет, а на самом деле даже с послевоенных времен, там с 1947 года. Страны все больше торговали, и это чрезвычайно сильно влияло на их взаимный рост. То есть вот рост благосостояния, который мы увидели, завязан на... почти 100% на то, что международная торговля позволила разделить производство по разным странам.
Конечно,
построить,
да,
вот эти вот цепочки. Но что мы видим последние 10 лет? Мы видим деглобализацию, мы видим национализацию, мы видим то, что сейчас повестка большинства стран, включая США, к сожалению, это не открытость рынков, это, наоборот, большие размышления, как бы на территории своей страны производить все.
Потому что безработных много, в том числе.
Не соглашусь.
А с чем
безработица
еще?
В США была крайне низкой до кризиса. Опять 3,5%, это исторический минимум, точнее, за последние 50 лет минимум.
А для чего, чтобы?
вот здесь как раз повестка вот этого вот условного импортозамещения, условной безопасности, условно, что у нас и так страна неплохая, давайте мы будем делать все сами, и роботизации. На самом деле это супер сильно завязано на то, что технологии перестают быть завязанными на человека.
Так.
Мы все меньше и меньше, может быть, нуждаемся в человеческих руках для производства многих вещей. Если роботы способны производить машины, я не знаю, компьютеры и так далее, мы на территории почти любой страны сможем увидеть это производство. Вот, например, Tesla, как один такой мощный американский производитель, попробовала полностью конвейзировать и сделать роботизированным свое производство машин. Что они обнаружили? Что, вообще говоря, современные технологии пока этого не позволяют, и бедный Маск был вынужден срочно нанимать обратно рабочих, потому что он обнаружил, что производство бракованное, и что машина-то получается так себе. Но абсолютно очевидно, что в течение 5-10 лет я лично уверенно уточню, роботизация вот, производства многих даже сложных машин будет настолько глубокой и качественной, что мы увидим, как Америка перенесет к себе многие производства из других стран.
Ну, мы понимаем, да, что, опять же, представляется, что это новая как бы волна развития, новый этап развития капитализма, минимизация издержек и максимализация прибыли. Это ясно. Но здесь важно понять, как должна выглядеть российская экономика? Что это такое? У нас есть, значит, Минфин, у нас есть Центральный банк. Один трясется за инфляцию, другой за фонд национального благосостояния. И вот у нас, значит, два священных грааля и там меч-кладенец. Вот. А что с ними делать дальше? Тоже вопрос возникает. Вот Костин говорит президенту, давайте ФНБ распечатаем для инвестиций. Президент говорит, так мы распечатывали денег, раздали. Но инвестиции — это не раздать денег, это принципиально разные вообще модели.
И я бы сказал осторожно, я боюсь сказать, как бы, что что-то неправильное, но все-таки распечатка — это когда вы много тратите. Вот. А когда вы тратите мало, это просто временная небольшая поддержка.
Ну,
значит,
да.
Фонд национального благосостояния в 2020 году вырастет в рублях. В долларах там как бы...
В рублях, очевидно.
Считаем мы в рублях. Поэтому как бы... Вот. И размер поддержки, хотя он и был существенный, если мы думаем про вот эти демографические выплаты на детей и так далее, все-таки не 5 триллионов, да, он был там меньше триллиона. Поэтому, когда мы говорим о том, что ФНБ поддержал экономику, это стопроцентная правда. Мы сейчас увидим в четвертом квартале, как на самом деле без поддержки экономика будет чувствовать себя гораздо хуже, чем во втором квартале, например, с этой поддержкой. Но что важно, что вообще говоря, инвестиции и демографическая поддержка — это разные совершенно вещи. И что если мы хотим удочку, да, мы должны концентрироваться именно на том, чтобы... инфраструктуру, может быть, фабрики, заводы, хотя здесь очень спорно, и надо говорить, как это правильно делать, там, как это строить. Может быть, я не знаю, там, обучение людей, чтобы они становились все более производительными и уходили, там, условно, из охранников куда-то еще, я просто хотел сказать, в программисты, но это было бы очень грубым преувеличением. Вот попытаться переформатировать экономику. Это очень сложно. Это много кому не удалось. Это удалось очень маленькому количеству стран, на которые ты смотришь и думаешь, слушайте, как же это у вас получилось? Вроде бы все рецепты очевидны, но сработает только если есть какая-то специфическая национальная идея. Вот в Южной Корее сработало. Но вот как это у них получилось, и почему у Малайзии не сработало, почему не сработало у некоторых других азиатских стран, очень сильных, но тем не менее без таких успехов. Вот это вопрос очень тяжелый. Поэтому просто взять и начать инвестировать, это классно звучит. Проблема в том, что найти эти цели для инвестиций и правильно выстроить стимулы для того, чтобы бизнес не приходил просто за дешевыми деньгами. Я, извините,
не
скажу это
вслух. Не вкладывал их в офшоры, да? В
об этом? Ну, этого-то мы, наверное, не боимся, потому что сейчас прозрачность довольно высокая, и проконтролировать-то можно. Но просто вот есть другой очень часто выступающий человек, это уважаемый господин Дерипаска, да?
Так.
Вот Олег Дерипаска, он много говорит о том, что надо немедленно понизить ставки, и тут взлетят инвестиции. Это классная идея. Вопрос только один. А инвестиции куда? С расчетом на что? Вот, например, если построить еще один алюминиевый завод, условно, да, сможем ли мы продать эту продукцию на международных рынках, на что, собственно, мы и должны, наверное, нацеливаться? Или спрос этот будет скорее снижаться в ближайшие годы по многим причинам, например, потому что люди перестанут ездить на машинах так активно, как раньше?
Да.
И этот вопрос, он тяжелый. Вот вопрос макрополитики и инвестиционной политики, если ее определяет государство, вообще говоря, во многих странах был совершенно провальным.
Внутренний спрос. Здесь важен, конечно, внутренний спрос, потому что некоторые, опять же, скептики расценивают, считают, что Российскую Федерацию там, значит, крупные компании рассматривают как, ну, понятно, во-первых, они серьезные налогоплательщики, но в целом ресурсная экономика, значит, на этой территории площадью 17 миллионов квадратных километров мы выгребаем, значит, то, что можно, выкачиваем то, что тоже можно, хорошо делаем какую-то сталь, тоже ее укатываем за границу. Но внутренний спрос, он же не до конца удовлетворен. А здесь про инфраструктурные, про инфраструктурные инвестиции, правильно можно говорить какие-то.
Тут вопрос, где этот спрос наращивать, да? Тут вот какая история. У нас вот рядом под боком китайская экономика, да, которая очень долгие годы, уже больше 11 лет, с момента мирового финансового кризиса 8-9 года, угу, декларирует, что будет ориентироваться на внутренний спрос больше, чем на экспорт. Что, да, мы видим по факту? По факту, что они продолжают свой экспорт на ориентированную модель развития, что у них не получилось заставить внутреннее население больше потреблять.
Может, потому мало времени прошло еще?
11 лет, это много. По меркам макроэкономики мало, по меркам жизни отдельно взятого человека это огромный срок.
Так.
И в этом плане поменять модель довольно тяжело, даже на таких горизонтах, которые не маленькие, и даже с теми ресурсами, которые есть у Китая, они огромные.
Их мало. Во-первых, их много, людей, а во-вторых, может быть, через какое-то время эффект тоже будет понятен, потому что у нас-то 145 миллионов человек, и, как представляется, для такого числа людей, небольшого, все-таки эффект может какой-то сработать на таком числе, а не на 2 миллиардах, там, сколько в Китае сейчас уже.
Ну, 1,5, по-моему, 1,4. Да. Значит, я бы так осторожно сказал, что там 145-150 миллионов, да, которые у нас есть, это очень большая группа людей, угу, это огромный рынок, он просто недостаточно богатый. То есть у нас действительно средние зарплаты и средние доходы довольно низкие. У нас всего 14% населения имеет доходы от 60 тысяч рублей. Угу. То есть 14% – это же вообще ничто. То есть это меньше $1000 в месяц доходов. На самом деле, по там, меркам США, ну, мы не нищие абсолютно, мы бедноватые. Вот. И в этом плане как бы внутренний спрос развивать хорошо, когда этот внутренний спрос удовлетворяет какие-то нужды людей и из-за этого позволяет, там, не знаю, развиваться. Вот я же знаю огромное количество компаний, которые нащупали свою нишу в Российской, да, Федерации, да, и нашли где-то в товарах, где-то в услугах, где-то в международном, на самом деле, экспортно-ориентированном и услугоориентированном подходе, то ниша, какое-то странное слово даже может быть, то направление деятельности, да, в котором они реально хороши. И в России таких компаний как бы тысячи. Проблема не в том, что их тысячи, а в том, что они маленькие. И они не нанимают там по 100 тысяч человек каждое, да, как делают наши крупные, вот почти монополии, там, в том числе «Газпром», «РЖД» и так далее. А в том, что они нанимают там 1000 человек, и это мало для российской экономики. У нас нет, скорее, бизнеса, который активно, яростно развивается и позволяет платить хорошие зарплаты своим сотрудникам.
Но здесь другой момент. А кто мешает все-таки увеличить тогда внутренние зарплаты? То есть у нас, получается, две параллельные прямые. У нас есть производство, которое ориентировано на экспорт, потому что внутри банально некому покупать. Потому что денег нету или нету таких проектов, для которых нужна какая-нибудь, я не знаю, сталь, там, асфальт или еще что-то. Плитка нужна, понятно. Вот. Но это параллельные прямые. Они пересечься где-то могут?
Ну вот, в зависимости от того, как макрополитика государства будет выглядеть, конечно, могут. Но дело в том, что у нас последние несколько лет макрополитика государства – это что такое? Вы, домохозяйство и фирмы, тратите не очень эффективно. Угу. Мы, государство, знаем, как потратить гораздо эффективнее, поэтому, да, давайте чуть перераспределим за счет повышения налогов доходы в пользу государства, угу, и там дальше мы нащупаем правильный путь развития экономики. Вот так выглядит несколько последних лет то, что происходит. Повышение НДС, будущее повышение НДФЛ, повышение налогов на вклады, повышение на проценты на вклады,
да,
и повышение налогов на разные бизнесы, да. Угу. То есть в этом плане у нас развитие идет таким образом, что централизация ресурсов скорее в пользу государства последние годы происходит. Это в некоторых ситуациях может быть эффективно, а в некоторых нет.
Централизация, она обусловлена, наверное, тем, что денежная масса сжимается, но, то есть, одно время денег было просто много, и поэтому можно было многим получать довольно хорошие деньги.
Нет, денег-то у нас полно, у нас вопрос же не в деньгах. Денежная масса, на самом деле, если мы просто о деньгах, она, да, расширяется много последних лет. Здесь скорее не денежная масса, а потенциал роста экономики, он достаточно невысок.
Давайте продолжим после новостей. Олег Шибанов с нами, директор Центра исследования финансов Сколково Российской экономической школы. 15.30, информационный выпуск.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». Олег Шибанов с нами, директор Центра исследования финансов Сколково Российской экономической школы. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Виталий, как так получается, что наш рубль от скачков нефти то падает, то растет, то девальвируется? А, например, валюты стран Персидского залива, их курсы не меняются, хотя их экономики Саудовской Аравии и Эмиратов более плотно зависят от добычи углеводородов.
А там напрямую привязка, то есть там просто к доллару привязаны именно вот Саудовская Аравия и ОАЭ, да, потому что они решили так себя вести. Из-за этого у них сильно колеблются международные резервы, а у нас колеблется курс, международные резервы остаются стабильными. Угу. То есть они просто продают на рынке, когда приходит спрос. Если есть падение нефти, есть спрос на то, чтобы продавать их валюту, они приходят с долларами и выкупают эту валюту за доллары. То есть это просто бы привело к тому, что у нас было в 2008-2009 году, когда наш Банк России, Центральный банк, потерял 200 миллиардов долларов из 600 миллиардов, которые у него были на тот момент. То есть треть международных золотовалютных резервов буквально за 5 месяцев.
Никитец, евро-то еще будет расти или это его предел? Мне кажется, нужно ответить словами президента, который сказал, что важен даже не курс, а важна предсказуемость и стабильность.
Он предсказуемо и стабильно растет, то есть, в принципе, вот. Все предсказуемо и стабильно.
Все ясно. Так, еще. Средства у нас есть, Роман Штутгарт. Россия стремительно догоняет по доходам Европу. Единственное, в чем мы уступаем европейцам, это в размерах налогов и стоимости услуг, настаивает Алексей Морозов.
Это хорошая идея. Видимо, она связана с тем, что в этом году все упадут, вот, а Россия упадет немножко меньше, чем Европа. В этом смысле мы стремительно ее догоняем снизу, да. Но, конечно, по доходам мы радикально отличаемся в 2-3 раза от тех доходов, которые могут получать другие страны. Он, может быть, говорит о Москве. Москва действительно отделена даже от Питера и других, Санкт-Петербурга, и других крупных городов. Uh-huh. Действительно, в Москве доходы в среднем сильно выше, чем в остальной России.
Я бы еще сказала, что вот мы на прошлой неделе в эфир вызванивали гражданку, жительницу Франции, и она сказала, что там средняя, зарплата медсестры 1700, что ли, евро на руки, она получает 1300, и у нас сразу смс-ки от слушателей, вот, это так много, там больше 100 тысяч рублей, но только это во Франции. У нас это 100 тысяч рублей хорошо, а для Франции это мало, потому что квартира, потому что все остальное, и так далее. То есть нужно, наверное, смотреть на доходы пропорционально расходам все-таки.
Уровню цен, да.
Да, рост налогов говорит о проблемах в экономике, 485-й.
Рост налогов говорит о том, что государство стремится сбалансировать свой бюджет. То есть основная идея – это бюджетная консолидация. В следующие 2 года мы увидим снижение расходов и повышение налогов для того, чтобы дефицит бюджета снизился.
Да.
Мне это крайне кажется не близкой макрополитика, но у государства такой консервативный подход к своему расходованию средств.
А чтобы что?
Чтобы не было дефицитов, чтобы в момент, когда придет новый кризис, хотя, казалось бы, он уже пришел, можно было сказать, ой, ну у нас растут дефициты, но в другие моменты времени у нас будут профициты, все отлично. Мы же помним, что у нас в 2018 и 2019 году были существенные профициты бюджета, и в итоге в рамках бизнес-цикла у нас получается сбалансированный бюджет. В какие-то моменты, в 2020 году мы сильно тратим, в какие-то моменты, 2018 и 2019 у нас большая, условно, прибыль у федерального бюджета, из-за этого в балансе получается, примерно ноль. Вот, когда-то мы сберегаем, соответственно, когда-то мы тратим. И здесь проблема в том, что в момент, когда кризисная ситуация настолько сильная, как она вот сейчас, снижать номинальные расходы бюджета в следующие 2 года, мне кажется, очень большим риском. Потому что это просто изъятие спроса из экономики параллельно тому, что повышаются налоги, изымается спрос, соответственно, частный из экономики. И вопрос того, откуда возьмется дополнительный спрос, может быть, за счет кредитования он будет улучшаться. Но это такое, это ставка на то, что произойдет с домохозяйствами и компаниями, увидим, сыграет ли эта ставка Минфина.
Просто ставка на кредитование тоже, представляется, не совсем логичная, потому что этот кредит надо отдавать.
Дело в том, что во всем мире экономики за счет кредита растут достаточно стабильно. Да? То есть если ставки в целом, как они по миру и в России теперь тоже снижаются, то все легче становится занимать и компаниям, и домохозяйствам, и из-за этого такое развитие вполне разумно. Оно позволяет там отдавать в течение времени из своих доходов, частично растущих, эти самые кредиты. Проблема не в этом. Проблема в том, что сейчас в российской экономике может быть такой момент, где надо прямо очень тонко высчитывать выгоды и плюсы и минусы от повышения налогов и снижения госрасходов. Мне кажется, здесь подсчет был все-таки немножко бухгалтерский, а не экономический.
Тогда еще момент по поводу бюджета. Во-первых, он же сверстан с дефицитом 3 триллиона, это там что-то 13%
для этого года
расходов.
Или в следующем. В следующем году, чуть меньше, да.
Да, но здесь важно понять, насколько скоординировано все-таки действие Центрального банка и правительства, и есть предположение, что эмиссия будет уходить просто на валютный рынок. Ну, а это будет поддавливать опять рубль,
соответственно. Мы слышали очень интересную вот именно панельную сессию на «Россия зовет», на том форуме, который провел ВТБ буквально на прошлой неделе. Значит, там в панельной сессии как раз Орешкин и Набиуллина немного поспорили по поводу того, что такое координация
не первый раз, кстати.
Бюджетной, да, и денежно-кредитной политики, то есть политики Минфина, с одной стороны, и политики Центрального банка, с другой. Дело в том, что с точки зрения Максима Орешкина они должны быть согласованными, с точки зрения Набиуллиной, но все-таки цели-то у них разные совсем, и мандаты у них разные, да, у Центрального банка это в основном инфляция, финансовая стабильность, а у правительства это все, что связано с ростом, с бюджетными расходами, с зарплатами и так далее, и так далее. То есть, в принципе, за благосостояние россиян отвечает не Центральный банк, это вообще не его мандат, это так. Мандат правительства, безусловно. И в этом плане как бы согласованность была всегда, а последние там несколько лет она очень квалифицированная согласованность. Все говорят друг с другом, Минфин говорит с Центральным банком, все понимают, что примерно будут делать. И точно так же, например, Центральный банк принимает во внимание вот эту консолидацию бюджета на будущее и из-за этого тоже не готов быстро повышать свою ставку. Угу. Потому что сейчас она находится на историческом минимуме 4,25, это влияет на все ставки в экономике. И с другой стороны, она останется такой низкой еще по крайней мере год, а потом, может быть, подрастет, но не очень сильно, там, до 5-6% максимум.
Так.
И в этом плане здесь согласованность уже есть, но я, извините, сейчас, уважаемые слушатели, скажу это вслух, слиться в едином порыве, как бы, и в таком вот объединении двух разных направлений деятельности я бы никому не советовал, потому что все-таки все и люди, отдельные тела, да, и с другой стороны, все-таки Минфин с Центральным банком — это разные два органа, и пусть они занимаются своими делами, они сливаются воедино.
Ну, возможно, но здесь же есть такой еще прием, как истребование денег за счет увеличения государственного долга. А у нас почему, ну, для экономики, а у нас почему-то очень боятся вообще увеличения государственного долга. Почему?
Ну, у нас здесь опять вот мне постоянно приходится делать эти ремарки, потому что по состоянию на 2019 год это абсолютно верное утверждение. По состоянию на 2020 год оно уже, к сожалению, или к счастью, наоборот, с моей точки зрения, к счастью, оно далековато будет от истины, потому что уже к концу, там, 2021 у нас госдолг будет больше 20% КВВП. Сейчас он был в конце 2019-го 13% КВВП. Минфин очень много занимает в этом году. Он не тратит Фонд национального благосостояния, так как многие ожидали. Он очень много тратит за счет займов. Поэтому вот те аукционы, которые он проводит, и на прошлой неделе был очередной рекордный аукцион, когда ОФЗ? Они заняли ОФЗ, да,
а
они заняли 450 миллиардов.
Ресурс заканчивается, как говорят.
Я бы очень сильно поспорил как бы с людьми, которые уверенно говорят, что заканчиваются какие-то ресурсы, потому что как бы объем вложений, в том числе банковской системы в эти самые ОФЗ, может еще расти, расти и расти. У нас все-таки у банков достаточно денег, которые они готовы размещать. Поэтому занимать еще можно сколько угодно. Вопрос же в чем? Что сколько угодно, как я смело говорю. Значит, еще триллион рублей можно занимать. Вопрос в чем? В том, что у нас, например, иностранные институциональные инвесторы из госдолга-то стали выходить. То есть процент их вложений в госдолг последние 7, уже 8 месяцев снижается. С апреля примерно 2020 года. И это как раз сигнал про то, что... Может быть, наш долг перестал быть столь привлекательным для других инвесторов, кроме домашних. Это нормализация, потому что, может быть, у нас было слишком много иностранных инвесторов в этом долге, если мы сравним с другими странами мира. Во многих странах там в основном это как раз локальные потребители вот этого локального долга, рублевого в нашем случае. Но мы же понимаем прекрасно, что у нас внешние рынки с долларовыми и еврозаймами государства прикрыты довольно сильно. Потому что где-то это санкции, где-то уже государство технически не может занимать, например, в долларах, и это очень такая проблематичная история на будущее, возможно.
Но мы же вкладываемся сами в госдолг США, например.
Мы как раз из него, если мы про российскую экономику, нет, мы из него не вышли полностью, но мы из него очень сильно выходили, и сейчас долларовые активы, включая вот этот госдолг США, у Центрального банка составляют всего порядка 20% его средств. остальные активы, там, в евро, в золоте, там, в фунте и так далее, мы действительно убегали после 2014 года из долларового долга очень сильно. То есть здесь сказать, что мы в нем сидим, было бы, наверное, уже теперь не точно на состояние на 2020 год. Вот, поэтому, как бы, займы, по сути, для Минфина доступны только рублевые, такие качественные, быстро, которые можно получить на рынке и так далее. И здесь вопрос того, хочет ли Минфин расширять эти займы радикально, и, судя по его планам по снижению расходов бюджета, нет, он не хочет этого делать.
Так, а откуда дефицит при таких огромных природных ресурсах, Александр, промышленности от ОФЗ ни жарко, ни холодно, и это вообще только для банков?
Значит, это разные утверждения и разные вопросы, значит, да. Откуда? Ну, дело в том, что мы же не можем налогооблагать на 100% все наши отрасли, да, если мы хотим, чтобы они развивались, мы должны им оставлять ресурсы. У нас, скажем, нефтегаз, больше нефтянка, чем газовые компании, обложены довольно сильно, то есть там по разным компаниям по-разному, но вообще говоря, от оборота там чуть ли не до 50% некоторых компаний доходит налоги от оборота, да, то есть от продаж, точнее говоря, если так аккуратно выразиться,
да.
И это огромные суммы. То есть в этом плане как бы возможность увеличивать налоги у нас, наверное, есть еще в некоторых отраслях, например, на металлургов, видимо, эти налоги вырастут в следующем году, но проблема-то в том, что это означает опять у бизнеса меньше ресурсов, меньше желания развивать свои инвест-программы, меньше желания вообще инвестировать, потому что они не верят, что смогут получать существенные дивиденды в будущем. Они будут больше отдавать государству, меньше акционерам. Из-за этого мы понимаем, что, в общем, у компаний нет
идей. Не совсем выгодно работать здесь.
Нет идей, конечно. Да? То есть они будут просто думать, сколько им платить в качестве налогов, а сколько делать инвестиций. Инвестиций будет мало только на поддержание, а не на развитие.
Угу. Так, вот и 485-й как раз говорит, рост налогов ведет к невыгодности внутреннего производства, его сворачиванию, страна становится все более импортозависимой в любом случае. Так, а здесь еще важно упомянуть, во-первых, Силуанова, который сказал, вы же про бухгалтерию-то говорили, вот, пожалуйста, западные санкции стимулируют развитие российской экономики, заявил министр финансов Антон Силуанов. Санкции – это плохо, но, с другой стороны, санкции стимулируют, сподвигают нас к развитию собственной экономики. Вот, вот, да, и вздохнули вдвоем хором.
Да вот, ну просто, ну я, с одной стороны, я же не могу спорить с уважаемым министром.
Почему?
Он абсолютно, ну, он абсолютно прав. С другой стороны, я просто хочу уточнить эту позицию, как бы, если бы при этом мы могли все-таки получать внешнее финансирование, технологии, которые позволили бы внутреннее производство улучшать, развивать и делать более эффективным, если бы мы привлекали специалистов, которые бы нам развивали определенные отрасли, это было бы еще выгоднее, и так супервыгодно. Но как бы если бы вдруг наш внешний долг не упал на треть за последние там вот 6 лет, если бы он был 750 миллиардов, сейчас меньше 500 миллиардов, если бы наш внешний долг продолжал скорее развиваться, как это происходит в большинстве стран мира, то есть мы бы за счет кредитных, заемных средств и очень дешевых в современных условиях, потому что ставки по миру упали радикально, если бы мы могли в российской экономике инвестировать, делать новое производство и товаров, и услуг. Мне как бы услуги больше нравятся как макроэкономисту, чем товары, потому что там больше добавленной стоимости, но это не очень важно. Значит, вот нам бы, возможно, удалось лучше развивать, еще лучше развивать внутреннюю экономику.
Так.
А так, безусловно, она развивается супер просто. Да, вот просто очень помогли нам эти санкции. Но вот, возможно, если бы все-таки, тогда бы было еще лучше.
Есть, наверное, логика Силуанова в том, что он говорит, санкции помогают, что хотя бы задумались о том, что можно производить на территории Российской Федерации. Но опять же, все упирается банально в то, что Минцифра откладывает на 4 года переход на отечественный софт, потому что просто железо не готово. Хотя в течение 2 лет там говорили, что как страшно работать на иностранном софте. Все упирается в том, что невозможно пока создать нужный композит, чтобы поставить, значит, этот самолет на крыло и вообще конвейер вести, и плюс, чтобы создать импортозамещенный суперджет. Вот банальные примеры из экономики, хотя говорят, мы должны создать импортозамещенный суперджет, суперджет Нью, да, но по ходу получается, что как бы есть определенная торговля рисками. Один говорит, человек, который может получить, видимо, там из бюджета какие-то деньги, санкции, это круто, мы сейчас сделаем такое импортозамещенное вообще все, что только дайте, пожалуйста, нам вливание. Вливания какие-то происходят, а потом опять что-то не хватает.
Вот у меня еще 2 примера, может быть, к этому еще более банальные, потому что технологии — это всегда очень сложно.
Да.
В конце концов, мы сами как страна и как некоторые компании участвуем в производстве и Боингов, там, и Эрбасов, да, в основном по титану, естественно, мы все это понимаем, но там еще несколько производств у нас все-таки участвуют в этой... в этом разделении
цепочки,
труда
да.
И в цепочке. Значит, вот у меня 2 банальных примера про сельское хозяйство, первый. Стало ли ему гораздо лучше? Нет. Там продолжаются тренды, которые были до 2014 года. Ну, то есть этот рост, он был бы, наверняка практически и без всяких продовольственных санкций на иностранные, значит, вот эти товары, которые мы запретили. Угу. Потому что мы увидели скорее повышение цен и скорее то, что теперь Белоруссия наконец-то научилась производить все те самые мидии и креветки, которые мы так мечтали, значит, чтобы они научились производить. Ура! Значит, угу. теперь там стоит лейбл другой, значит, страны, уже не Швейцарии какой-нибудь условный. Вот. А второй банальный пример, вот, это строительство. Вот мы думаем о том, что, казалось бы, во многих странах строительство — это драйвер экономики очень сильный. Что произошло последние там полтора года? Льготная ипотека, снижение ставок, потому что в параллель снижения ставок Центрального банка и ставки на ипотеку очень сильно упали. И, казалось бы, вот прекрасный шанс, чтобы мы стали жить в более крупных, ну, в смысле, по метражу квартирах, чувствовать себя лучше, на удаленке там не ругаться на детей, которые там в одной с нами комнате делают все, что хотят. Значит, но проблема в чем? В том, что никакого дополнительного строительства у нас нет, и вот сейчас те деньги, которые приходят на рынок строительный, они, по сути, просто цены увеличивают не на 100%, там есть оценки, скажем, Дом РФ их сделал, все-таки выгода, которую получили покупатели, она довольно существенна от снижения ставок, даже повышение цен не съело абсолютно эту выгоду, в основном она все-таки пришла покупателям, но проблема-то в том, что у нас цель построить 120 миллионов квадратных метров в год, а строим мы 80, и вот этот разрыв теоретически должен закрываться госпрограммами, а практически в данный момент это сделано таким образом, что это такой нежный, не пузырь, но разогрев цен. И вот как бы вопрос того, как выстраиваются эти самые...
такой,
по сути, такие своего есть. Рода. И вот как выстраиваются эти госпрограммы, как они состыкуются с интересами бизнеса, как условно переход на эскроу счета там, какие-то результаты и воздействие на строительную отрасль оказывает, это же все вещи, которые надо просчитывать на берегу и смотреть, как помогать этому самому строительству. Мне кажется, что пока еще есть пространство для улучшений. Вот. И так делается все блестяще, все очень правильно. Но просто еще можно улучшить, и тогда мы, может быть, заживем еще лучше.
Да, но только проблема в том, что одно время была тенденция к увеличению площади, а сейчас продаются студии по 15 квадратных метров.
Ну, я как раз как человек, который отслеживает московскую деловую активность, считаю, что это абсолютно нормально, ну, потому что людям действительно необходимо свое жилье часто, и они там, если могут себе позволить маленькую квартирку, пусть они купят эту маленькую квартирку, это их личное
что
дело.
Что есть маленькая, понимаете, 15, так можно и до двух метров.
Нет, нет, 2 метра, простите. Это уже звучит как будто, это уже после смерти, вот, значит, но значит, вот 15, это как бы, понимаете, для молодых людей, которые пока одиноки, там, у них нет семьи, это терпимое, на самом деле, жилье. Там, где можно поспать, помыться, там, посмотреть телевизор или интернет. Это нормально. Вопрос не в этом, вопрос в том, что для расширения жилья нам нужно реально очень много достраивать крупных квартир. Да?
Так вот, пожалуйста, вам инфраструктурные инвестиции.
Что действительно государство должно не только с стороны спроса расшивать, потому что, опять, ипотека льготная — это увеличение спроса. Это классно, это очень правильный шаг на мой личный вкус. Но с точки зрения предложения мы тоже должны как-то прорабатывать вот эти возможности. Я с уважением отношусь как бы к действиям, в том числе министерства, которое за это отвечает, по строительству и чему-то еще, да, забыл. Вот, да. Но проблема-то в том, что результатов пока нет. Ну, то есть, как бы, ну, где рост этого предложения яростный? Мы его не видим.
А, еще не видим, ну, понятно. А введение ипотеки не сделало жилье доступнее, цены выросли, говорит, 485-й, но в пределах, наверное.
Там чуть-чуть выгоднее все равно, то есть даже, извините, не чуть-чуть, вот если посмотреть отчет Дом РФ, перераспределение выгод от сильного снижения ставок, оно действительно в пользу покупателя, но цены выросли, это верное утверждение. Угу.
Другой момент, вот про молодежь вы заговорили, тут же фактически возник такой спор Кудрина и Росстата, потому что Кудрин сказал, мы победили крайнюю нищету. Он ориентировался на оценки международные, где крайняя нищета, это, по-моему, доллар с лишним в день. То есть там 85 рублей, грубо говоря. Вот, такой, конечно, нет нищеты, вот, но... Есть другие данные Росстата, другая статистика, что больше чем половине молодых людей денег хватает только на одежду и еду, все правильно, там 66%, по-моему, было молодых семей. То есть вопрос квартиры, вопрос все-таки того, чтобы не в одних башмаках ходить, а хотя бы чтобы была сменка, вот. И поэтому, как бы, я не очень понимаю, здесь казуистика какая-то просто, ну, такая канцелярская, что мы победили нищету, потому что у нас не живут на 85 рублей, а живут на 150 рублей, поэтому мы считаем их нищими.
Ну вот, к сожалению, я согласен, что это больше бухгалтерия. Как бы, Нищета – это очень печально, никто не спорит, и действительно в России ее очень мало, там, буквально там 0,1% населения, что тоже все-таки большое количество людей, но все равно мало по масштабам
20
страны.
20 миллионов, про которые говорили, это бедные.
Вот, а вот 20 миллионов, и уже теперь с лишним, видимо, по итогам 2020 года, это бедные, это люди, которых, если внимательно посмотреть на их доходы и расходы, у них хватает тоже на еду, у них даже на одежду уже не хватает, да, там минимальные проблемы, там, не знаю, с электричеством, они не смогут ничего заменить, потому что у них нет денег на это, и говорить, что мы победили нищету при том, что у нас бедность-то растет, и процент населения растет, и мы не выполняем никакие бывшие майские, а теперь июльские указы президента с постепенным снижением этого вдвое, это объективно, как бы большая проблема для российской экономики, и поэтому здесь не казуистика, я бы сказал, что это просто две разных категории, вот нищета там и бедность, их можно как-то разделять, но проблема в том, что людям-то эти ощущения примерно одинаково
чувствуют. Они все равно нищими, да, они все равно себя считают нищими.
Конечно, потому что у них просто нет средств, они платят ЖКХ, и у них остается вот столько на то, чтобы просто тупо поесть там, я представляю, какой маленький набор еды, и так. Это крайне некрасиво для российской экономики.
Вот, но есть какой-то потенциал для того, чтобы это пересмотреть.
Вот дело в том, что потенциал с точки зрения, как сделать так, чтобы стало лучше, он есть. А с точки зрения того, готово ли Министерство финансов поднести эти дополнительные доходы, это вопрос очень тяжелый. Да, извиняюсь, расходы, конечно. Тяжелый, потому что, ну, там по подсчетам это минимально 100 миллиардов в месяц. Это триллионы рублей в год. Просто в бюджете сейчас нет этих денег, по сути. И
в смысле, чтобы их раздавать неоткуда. Или что?
Для того, чтобы, скажем так, решить вопрос бедности в российской экономике, то есть дополнить людям доходы хотя бы до уровня минимального прожиточного минимума, да, по региону. Это действительно получается там больше триллиона рублей, что ж такое-то, в год. И поскольку расходная часть бюджета порядка там 21 триллиона, то это понятно, это огромные деньги для государства. И тут еще и надо будет точечно их раздавать, правильно доказывая, да, что именно эта семья, она действительно в зоне бедности. Поэтому вопрос непростой, но вопрос, который надо решать, и решать его надо срочно.
Просто опять получается некий, знаете, какой замкнутый круг. Мы понимаем, что из таких минимальных денег все-таки ведомство, правительство рассчитывает как раз льготы, рассчитывает финансовую поддержку, да, но когда все крутится вокруг, извините, трех копеек, у этих людей потенциал снижен для того, чтобы потом войти в экономику, быть полноправным действительно с деньгами потребителем, покупать квартиру, получать образование, брать какие-то кредиты, как тоже продукт экономический. И в итоге все вокруг да около. И получается все равно вся ставка делается исключительно на экспорт. Потому что это единственное, что приносит деньги. По сути, люди деньги не приносят.
Ну, я бы сказал как раз наоборот, потому что у нас теперь люди новая нефть и НДФЛ, налог на доходы физических лиц, если я ничего не путаю, сравним по сборам с налогом на добавленную стоимость, и, кажется, в прошлом году его превышал, особенно по некоторым регионам. В этом плане люди – это, безусловно, большая ценность, вот, и их расходы в экономике сейчас все равно составляют половину ВВП. То есть, если мы думаем, частное потребление – это половина ВВП, товары, ну, и услуги. Так. В этом плане я не согласен, что тут вся ориентация на экспорт. Вопрос в том, что контролировать экспортные компании, их деятельность гораздо проще для государства. Налоги с них собирать тоже легко. С людей легко, научились уже вполне в налоговой службе, как бы там вся прозрачность зарплат уже получена. В этом плане и те, и другие ресурсы, они государству очень полезны. И все-таки я абсолютно согласен, что без развития потребительского спроса, без того, чтобы людей росли зарплаты, мы не получим нормальную, здоровую, современную экономику.
Но мы, правда, с вами еще не затронули такую глобальную тему, как гаражников, людей, скрытых от экономики. По некоторым подсчетам, это там больше 10, по-моему, миллионов, даже 20 миллионов человек.
Это маленькая часть экономики, это порядка 14%.
Да, но для государства оно же хочет, чтобы все были посчитаны.
Оно сейчас всех найдет. Оно найдет аренды, например, квартиры. Это большой кусок вот этой самой гаражной экономики.
Это будет тема следующей нашей встречи. С вами Олег Шибанов, директор Центра исследования финансов Сколково и Российской экономической школы. Олег, спасибо, что пришли.
Спасибо.
Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем приятного вечера.